Все сводится к тому, что Господь лично, уже лично ведет каждого человека чистой дорогой, выполняя его желания. Если он ничего не хочет даже с Господом иметь, Господь все равно ведет его чистой дорогой, чтобы человек свои желания выполнил. Но он говорит, вот тут криминал, тут извини, не надо. Вот тут не надо. Вот голос совести. Вот тут вот я себя чувствую не очень как-то вот свои желания. Но когда... Ну, и суть религии. И тогда никакой мистики нету. Это Божья дорога, но без мистики. Когда человек сам просто идет и справляет свои дела. В ад не попадает. Может даже в рай попасть. Но он слушает свою совесть. Но суть религии, чтобы человек перестал выполнять свои дела, а начал выполнять Божьи дела. Господь будет ему говорить уже, что делать. И вот тогда будет сплошная мистика. Потому что суть религиозной практики – жить вместо Бога. Вот не меньше. Вот именно так. Господь говорит, а ты делаешь. И это гораздо интереснее, чем вот эти наши проекты, которые... Жить вместо Бога. И каждому своя задача, которая по силам. Но она интересна будет. Она будет радовать. У меня всегда сила, у меня всегда будет любая информация. Человек будет очень востребован таким образом. Главное не потерять время, не потерять время. Когда теряется время? Когда мы пренебрегаем вот этим внутренним источником. Как я рассказывал, вот этот христианин потерял время, как я потерял время. Но я не считаю, что я потерял время. Я приобрел некоторый опыт, каким образом меня могут охмурять, да. И я тоже так разозлился, как тот тоже из Запорожья. И сказал, я не позволю. Просто приходят люди, которые только пришел в храм, и он нормально свои дела делал, свои обычные кармические дела. И совесть им руководила. Это честный, нормальный человек, зарабатывал хлеб. И у него было все хорошо. И он приходит в храм, ему говорят, а теперь ты будешь делать так. И рушится его... И обычные дела, и Богу не достигает. И лишается вот этой вот... То раньше он как бы знал, как делать, как поступать. Чутка была такая. Господь подсказывал. А теперь он чуть что ныряет головой в Священное Писание. А там не написано время, место и обстоятельства, когда и что. И человек просто ломает себе жизнь, ломает здоровье, ломает отношения. Вот. Представляете, какая глобальная диверсия. Да, потому что все другие пути, не указанные Богом, то есть есть Божий путь, есть не Божий путь. И все не Божьи пути, там одни капканы стоят. Там одни капканы. И там все может быть правильно. Ну, правильно. Но они, вот, например, ко мне, которые больные ходили, а в основном свидетели Иеговы, они абсолютно зазомбированные люди в основной массе. Есть хорошие попадаются, есть нормальной совесть, и палец в рот не положишь, он подумает, а прежде потом скажет. Но в основном они их научили, они на каждую знают свою там шлоку, там свою. Вот. Они все на грани болезни, все буквально. Почему? Потому что они не Божьим путем идут. Вот. И хорошие вроде вещь делают, но поскольку определитель, источник выключен, а свято место пусто-то не бывает, сразу найдется кто-то другой ориентировать их. И они идут, и от них люди уже шарахаются. Хорошее дело делают, но взяли их, отключили. Они неплохие, но отключили суть. Отключили суть. Ни одна религия неплохая, если есть Бог. Вообще нам нужна не религия, не какие-то там посты, не даже не молитва, нам нужен сам Бог. А нам вместо Бога Вот хоть все возьми, но Бога не будет, а толку нет никакого. Нам нужен Бог. А если есть Бог, то тогда есть все остальное. А чтобы он у тебя был, поговори с ним и все. Вот это вот предписанная религиозная практика. Начни с ним говорить, а потом остальное потихонечку привязывай к этому. Тогда ты хотя бы его правильно привяжешь. Тогда ты усилишь. Потому что все остальное, это, знаете, похоже на вооружение. На вооружение. Но я даже совсем голый с Богом, и то я буду иметь силу. По крайней мере, он меня, когда я совсем, не сведущий в писаниях, ничего, я хотя бы в безопасности нахожусь. Ну, а чтобы других не взять в заблуждение, не вести, надо чуть подучиться. И тогда Господь мне правильно, я читаю и буду изумляться, просто смотри, как здорово. То есть и написано под руководством Господа, то есть параматма тебе изнутри расскажет. Но это все остальное, кроме Бога, всего лишь оружие. Всего лишь оружие. Оружие. Инструмент. Инструмент. И люди коллекционируют инструменты, а зачем они им нужны, они не знают. Это как кто из машины рассказывал, да, вот этот вот анекдот, да, как вот руль это все, а мотора нету. Вот. Ну, инструмент насобирал. Выкатил с гаража, открыл там это, багажник. Смотрите, у меня тут такие ключи, настолько, настолько, настолько. Все видели, все, да. Закрыл, опять закатил, даже не заводил. Уж не заводится. И вот люди ходят. У них уже брахманический шнурок. Они уже наизусть то и это знают. Они уже по местам боевой славы Господа прошли. Вот все у них есть. Одеты правильно. Все выполнили. Все вычистили со своей жизни. А Бога не имеют. И других еще рассказывают, что не-не, это рано, это даже не наш уровень. Вы слышите, а я его не слышу. Они это знаете, я оделся в милиционера, а на свой пост не заступаю. Ничего не делаю. Ну ты оделся. Вот. Но тут такое, что надо тебя в процессе оденут. В процессе. Нельзя сначала одеться, потому что это может тебя похоронить. Это знание, оно очень сильное. Знание одевается на. В процессе я иду, мне Господь дает задание, я его делаю, и это задание меня. И я должен, то есть, прежде чем эту форму одеть, я должен очиститься. Очищает меня не мытье в бане, не мантры меня очищают. Меня очищает отвлечение от грязи. Господь говорит, иди туда. Я иду туда, а уже похоть плоти не выполняю некогда. Господь меня на свое дело какое. Я смотрю, да там интересно, оказывается. И только это сделал, он иди туда. Похоть плоти, это, оно на страхе основано. Это и еда, и все, что хочешь там. На страхе, на эгоизме. И я сначала косвенно, а потом прямо уже по закону буду порабощать других, соблазнять других и наводить порчу на других. Вот я такой начальник, да, и если человек полностью раб, он под этим начальником уже порченный ходит. Он уже не совсем человек. Не совсем человек. Начальник сказал, значит правда, да? Как в анекдоте, да, или вот на службе у нас говорили, устав, пункт первый, начальник всегда прав, пункт второй, если не прав, смотри пункт первый, да. Вот. Это ж порча. Выключение мозгов – это порча. Потому что Господь говорит, это, по-моему, написано, я не принес, это Шримад-Бхагаватам, песня вторая, часть вторая, там написано, как Господь говорит, через ум, через разум говорит, но ты должен задавать ему вопросы. Ты должен иметь смелость задавать ему вопросы, он будет отвечать. Ты должен начать разговор и назови его, пожалуйста, по имени. Тогда ответ будет яркий, сочный и ошеломляющий.
Гипноз тоже порча.
Гипноз, конечно, порча. Гипноз. Тогда, что мне сказали, и представляете, пользуются моим ресурсом и Зомби, вы знаете, зомби, они идут, боли не чувствуют. Человека зазомбировали, вот девушку ввели в транс, на две табуретки ее ставят, да, пятками и там на шею, да, и на нее садятся пять человек, она не прогибается. Представляете, какой ресурс у человека? Это просто человек какой-то, это гипнотизер, это черный маг, который вот это сделал, подчинил волю. А если мы свою волю подчиним Господу, во-первых, Он нас не будет эксплуатировать, Он нам будет помогать. И нашим телом, наше тело будет обладать, например, например, гипнотизер может сделать так, что вот эта девушка там не прогибается, без всяких физических данных. А если мы попадем под волю Господа, который говорит, а согласны вы с моей волей? Я говорю, да. Ему только добровольцы нужны. Тут не спрашивают. Тут раз спать, а потом рассказывают, что мне делать. Не спрашивают, согласен я, не согласен. То, если я подчинен воле Господа, это значит, что он сказал, иди туда, я иду туда. А там пламя полыхает, а я не горю. Понимаете? А тело мое не горит. В печь кинули, а не горит. Иди туда, а львы не едят. То есть это на порядок выше, если это сказать, это ничего не сказать. Это у всех есть. Это с каждым может случиться. Но ты просто слушай его, что он говорит. Но мы хотим исполнять свою волю. Хорошо, Господь на это согласен. Исполняй свою волю, но слушай мою коррекцию. Ты хочешь там много есть? Да, ешь, но ты заработай. И вот это вот не ешь, потому что там твой желудок может не... Или потому что ты сейчас наешься этой еды, и твоя необузданная плоть восстанет, и ты ее не сладишь. Бывает, много человек наелся, и потом он не знает, что делать. Спать не может, например, да? И поэтому Господь говорит, вот это не надо. То есть всегда подсказка есть. Иногда человек просто убирает эти продукты. Магазин перед носом закрывается или что-то. Вот. Чудес не будет, но хотя бы ты не нагрешишь. Итак, мы имеем все силы, это, в общем, от Бога. Мы знаем, что ему надо служить, но не знаем, как. И вот это самое знание «как» очень простое. Бог тебе прямо и говорит. Ты должен жить под непосредственным его руководством. И все, что тебе должен сказать гуру, или священник. Бог, у тебя вот это есть, обрати внимание. Но для этого, чтобы он тебе сказал, и ты в это поверил, это зависит от того, кто тебе сказал. Ну, подобно тому, потому что если информация правильная, но если говорит грязный человек, в нее не верится. И поэтому люди едут за 3-9 земель только для того, чтобы послушать то же самое, что говорится везде, от просто чистого человека. То же самое. И тогда у них это срабатывает. Вера включается на эту волну и срабатывает. Материальная вера не нуждается в каком-то... вот этот самовар очень правильный. Эта машина очень хорошо ездит. Да? Для этого не надо быть чистым человеком. Чистый человек это значит... Насчет этой машины, он знает эту машину и хочет ее продать. И я знаю, тут все честно, да? И вот его чистота достаточно, материальная чистота, если так можно сказать. И мы ему верим, да? И все получается. Но в этой сфере там другая должна быть чистота. Там, потому что в материальных отношениях мы всегда друг от друга что-то хотим. А этот человек, его чистота заключается в чем? Что он, то есть священник, он не должен от тебя что-то хотеть. А для этого написано, он должен работать, да? Как мы зачитали в магии, работать. И Священное Писание зачитали, он должен работать. Потому что шанс быть чистым, не работая, невелик. Ты можешь быть, например, я знаю в христианской традиции, если тебе 50 не стукнуло, с тобой вообще разговаривать никто не будет. Почему? Потому что до 50 ты должен отработать. Ты должен быть на дотациях своих сына и дочери, кто-то там, зятья, сватья. Вот. ты уже должен не работать, и ты можешь спокойно давать наставления, и тебе хватает, и тебе в 50 лет уже там много того не надо, того всего там, по пинжаков раз в неделю менять, не надо уже, да? Ты можешь давать. И это слово, почему? Просто человеку реально ничего не надо. Но если человек с молоду вылез в священники, а у него еще желание вот так, и он не работает, ну не получится ничего. Не получится просто. Он тебе не может дать, он правильное наставление дает, но оно не срабатывает. Он правильные вещи говорит, но не работает. А если он утвердится в этом и еще дальше не будет работать, он хочет он того или не хочет, он будет тщательно игнорировать элемент мистики. Почему? Потому что у него не получается, потому что он может быть обречен. Просто чувство самосохранения будет срабатывать. Просто это нормальное чувство в материальном смысле. Но с Богом чувство самосохранения, если есть, это означает, что ты не с Богом. И он будет говорить, что параматма, Господь в сердце, это не скоро, это не сейчас. А с этого надо начинать. Я сейчас прочитаю, почему с этого надо начинать. Это пишет Прабхупада. Начинать надо с этого. Это о духовном учителе. Потому что есть миф. Духовная практика начинается, что у тебя появляется духовный учитель. А когда появится духовный учитель, он тебе расскажет, и ты очень долго под его руководством будешь тренироваться, дрессироваться, и потом, может быть, Господа из сердца ты услышишь. Существует такой миф, который всячески поддерживается. Итак, Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 31, текст 17. 3.31.17. Скитание живых существ, значит, называется. Глава 31. 31 глава называется «Скитание живых существ». 3.31.17. Текст. Всеми живыми существами, как движущимися, так и неподвижными, управляет никто иной, как Верховный Господь в образе Параматмы, которая является его частичной экспансией. Господь присутствует во всех трех фазах времени – прошлом, настоящем и будущем. Поэтому обусловленные души занимаются различными видами деятельности под его надзором, и тот, кто хочет избавиться от тройственных страданий материальной жизни, должен беспредельно, безраздельно предаться ему. Что такое тройственные страдания, знаете, да? Страдания от самого себя, страдания от ближних и страдания от стихий природы. Ну, других нету. Комментарий. Безраздельно предаться ему. Страшные слова. Безраздельно предаться ему. И кажется... И вот тут сразу говорит, о, безраздельно предаться ему, это значит предался и все. Нет. Сначала человек предается так, знаете, пунктиром. Пунктиром. Вот он что-то делает, 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 потом как его прижучит, и изнутри совесть что-то подскажет, и он целых полчаса предается Господу. Вот Господь ему говорит чего-то, да? Но он в этот момент времени безраздельно ему предается. И потом об этом случае он будет долго всем рассказывать, как это сопровождалось мистически, и как это было здорово. А со мной, знаешь, вот однажды такое было. И с каждым когда-то что-то было. Безраздельное предание – это не на финише когда-то. Это мы просто это делаем немножко, потом еще немножко, потом чаще, чаще, чаще. А чистый преданный называется, преданный, который не предает Господа, а который постоянно только... То есть нормальный человек, смотрите, нормальный человек иногда предается Господу, выполняя его распоряжение. Господь говорит, я хочу, чтобы ты что-то сделал для того человека. До твоей жизни это вроде как не отразится. И тогда иду, там мистика, там все, там совпадение, все такое. Или человек хочет в себе что-то, и Господь говорит, хорошо, но если ты немножко пойдешь не туда, я тебя подправлю. Там без всякой мистики, но это тоже благочестиво. И чистый преданный, который выполняет не свои прихоти под надзором Господа и под его коррекцией, а приказы Господа. он живет вместо Господа. Но каждый иногда живет вместо Господа, потому что именно эти моменты нас очень греют. В этот момент мы становимся благороднее, мы становимся бесстрашными, мы становимся, вот когда человек вот влюблен, он, человек в этот момент влюблен в Господа, он так действует, любит Господа. В момент, когда он не влюблен в Господа, он влюблен в себя, это называется некрофилия, он любит труп, он любит это тело и все, что с ним связано, и выполняет тоже под надзором и даже с коррекцией Господа, но для этого тела. То есть есть некрофилия, любовь к мертвому, есть просто любовь к живому. И вот когда любовь к живому, у него сострадание, сочувствие, сорадование, вот эти такие вещи, и это сопровождает мистику. Что такое любовь? Любовь – это следование своему сердцу. Не сердцу, не куску мяса, а Господь, который тебе, и Он именно и диктует. Потому что сама душа не в жизни догадается кому-то что-то помочь, потому что она находится в такой, то есть не угадает, почему, она не располагает информацией обо всем. Господь располагает информацией обо всем, он говорит, ему надо, и он именно показывает просто прямо пальцем, вот ему надо помочь. Других человек просто не видит. И возникает такое желание, и какая-то уверенность, что я могу помочь. Это именно эти моменты жизни нас и греют, именно за счет их мы и живем. Но так же можно жить постоянно. И религия призвана это рассказать нам. И все, и все. Тогда религия закончена. И в конце написано, а после этого отбрось все виды религии, христианство или мусульманство, это просто традиция, какая-то традиция, а суть, у тебя должен Бог, и ты должен его слушать. Все, и Бог у тебя уже это есть. Отбрось и просто предайся мне. И тогда Господь тебе расскажет. И все знание Он тебе расскажет. Все знание. Зачем я это так долго говорю? Затем, что каждый из нас уже безраздельно предавался. Но на короткий период времени. У нас есть этот опыт. А знаете, как, когда этот опыт больше всего? В юношеские годы. Когда человек вообще далек от религии, когда человек наименее обусловлен, у него только воля своя проявилась, то есть он только оторвался от религии, потому что до 14 лет, я извиняюсь, но человек немножко тупой. Тупой. Он не принимает самостоятельных решений. Параматма, Господь в сердце, начинается с 14 лет. То есть, потому что в 14 лет человек созрел, он, у него все репродуктивные функции работают, он полностью готовая машина. До 14 лет там еще запчасти подкручиваются, то есть все. Он еще своей воли не имеет. Он может быть капризный и все, но своих решений у него нет. У него нет озарений, таких вот озарений. А вот с 14 лет что-то начинается. Что-то начинается. И вот тут пороется в памяти, он бывало вот идешь неведомо куда, и там тебя кого-то вот ждали, кого-то тебе приготовили что-то, да? Это вот оно. То есть это было с каждым. Пока свободную горим, пока сердца для чести живы и так далее. Суть. Если исключить Господа, который в каждом есть, это будет называться в любой структуре вертикаль власти. Вертикаль власти передает только рабство. Больше ничего она не передает. И есть вертикаль любви. Вертикаль любви передает свободу. Свободу, любовь, силу и все такое. Потому что свобода это значит, какая-то защищенность. Есть защищенность в тюрьме. Я сижу в тюрьме, и мне баланду регулярно подсовывают, да? Горшки выносят там на прогулку. Ну, смотри, какая там у меня там зона, да? Это тюрьма. И все так живут. Обычные люди так живут. Они зависимы. А зачем, скажите этому уголовнику, если выпустить на свободу и там его не кормить, ничего не делать? Там свобода имеет смысл, если там я защищен и обеспечен. И когда мы любим, нас обеспечивает Господь. Короче говоря, в тюрьме мы обеспечиваем себя сами, отрабатываем как-то. Там на улице, на свободе, нас обеспечивает Господь. И немножко, ну, по более высокому разряду, скажем так. То есть любовь передает свободу и все материальное обеспечение к тому же. И тут написано, преданный ему не погибнет, и я ему дам, что ему не хватает, я сохраню все, что есть. Текст говорит таким образом. То есть эта свобода не просто такая, знаете, надувная. Ну, ты свободен теперь. Нет, ты свободен и обеспечен. Потому что если я не обеспечен, но свободен, я не свободен. Мне придется искать эти где-то ресурсы, перед кем-то унижаться, перед кем-то что-то, да. И поэтому священник должен быть свободен. Если он не свободен, от чего-то зависит, он не священник. Он может передать только рабство. Хорошими, правильными словами. А слова о свободе он даже не увидит. Рабское мышление не увидит это. Ему говорят, да смотри же, вот. А, ну это имелось в виду совсем не то, будет говорить. Он просто этого не видит. Он порченный обусловленностью. Вот если бы он работал на заводе и просто, я не знаю, где там работал, в пивбаре где-то, он нормальный, он подходит к этому состоянию, он не испорченный, он нормальный. Но он, когда не на своем месте, это сразу заметно. Грех это что? Зло это что? Зло это добро не на своем месте. Он просто вылез не на свое место. И поэтому священник должен быть свободен. Каким образом он освободится, не важно. Может он, ему ничего не надо. А если ему что-то надо, то он должен работать, как вот написано у того папируса, как и написано в Бхагавад-гите. Он должен это, свою обусловленность честно отрабатывать, загасить. Загасить, чтобы оно его не дергало. И тогда он может свободно говорить вот эти вещи, потому что эти вещи уже не зависят, он не зависит от этого, он независимый человек. И Священное Писание говорит, что работать надо, трудиться надо. Это самый легкий способ, доступный способ к небу. Телу честь, душе спасение. Это есть 12 совершенств в христианстве. 12 совершенств великих. И одно из них написано труды. Телу честь, душе спасение. Ага. Итак. Песнь 3, глава 31, текст 17. Вообще я никак не могу дойти. Я до духовного учителя хочу дойти. Комментарий. Так, безраздельно предаться ему. Вот мы остановились, да? Поэтому обусловленные души занимаются различными видами деятельности. Видите, чем угодно, но под его надзором. Землю ты копаешь, компьютеры ты ремонтируешь, и он тебе будет помогать. И землю копать, и компьютеры ремонтировать под его надзором. Но без его надзора ты отверткой не туда ткнешь. И потерпишь убытки лопатой по ноге себе и так далее, да? И будут говорить, это сатана сделал. Правильно, сатана сделал. Почему? Потому что он тебе только и тормозит. Ты же вышел из-под влияния Господа, не послушал его. А как только выходишь из влияния Господа, первая симптоматика, гадость начинает в мозги всякую влазить. Всякая гадость начинает лезть. Вот. А уже потом ты лопатой себе по ноге даешь. То есть мы теряем контроль над чувствами, над эмоциями. Вот. Значит, должен безраздельно предаться ему. Комментарий. Когда обусловленная душа искренне хочет выйти из-под влияния материальной природы, Господь, Верховная Личность Бога, который в образе Параматмы находится в ее сердце, побуждает изнутри предаться ему. Что это означает практически? Практически это означает, смотрите, обусловленная душа, ничего она не, ее просто достало, человека просто достало. Он в церковь еще не ходил, духовного учителя нету, и он искренне хочет, он говорит, я хочу что-то другого. И Господь говорит, иди туда. У человека такая борьба. Ну не положено же. Она говорит, иди туда, сделай то-то. И Господь начинает командовать. И человек делает, потому что все другое он уже пробовал. Он предается своему внутреннему чувству. Господь ему показывает выход. Он говорит, тебе это все не нравится? На тебе вот это. И возникает такое вот это ощущение. Вот. Которое со стороны кажется, ну, немножко безумием. Как я вот рассказывал, когда посреди праздника у меня в голову такая мысль, надо всех бросить и ехать в Харьков, потому что там духовный учитель приехал. К чему бы это? Вот изнутри толкнуло. Я сам бы этого до жизни бы не додумался. Это был приказ. Приказ, который сразу парализовал, и я просто кроме этого ничего не видел. Как приказ. Потому что логически это не поддается. Видите? Духовный учитель был, не был. Я что-то изучал, не изучал. Это когда искренне хочет, искренне. В Бхагавад-гите Господь также призывает нас, оставь все прочие занятия и просто предайтесь мне. Мы должны понять, что единственным источником знания является Верховная Личность. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Господь говорит, это я даю человеку истинные знания, я наделяю его памятью и я же даю ему забвение. То есть склероз тоже от него. Тому, кто жаждет материальных удовольствий, стремится к господству над материальной природой, Господь дает возможность забыть о служении ему, о чем мы говорили, да, и вкусить так называемое счастье материальной деятельности. На все согласен. Аналогичным образом, когда живое существо терпит фиаско в своих попытках добиться господства над материальной природой и начинает искренне стремиться к освобождению из материального плена, Господь, пребывающий в его сердце, помогает живому существу осознать необходимость предаться ему, и в результате оно обретает освобождение. Про духовного учителя пока ничего нету, да? О чем это говорит? Что начинается вот с чего. Не пришел духовный учитель и говорит, дорогой, я знаю, что с тобой надо сделать, я вижу, ты в трудностях. Сейчас я тебе проповедую. Нет. Истину не разносят, за ней приходят. Это правило. Как только я становлюсь, как только мне есть что сказать, а когда мне есть что сказать? Когда мне от людей ничего не надо, тогда я вообще могу что-то говорить. Тогда кто что-то хочет услышать, Господь лично просто подводит этого человека ко мне, или я иду к кому-то. Меня подвели, подвели, подвели. Кто подвел? Лично Господь подвел. Что, я сам себя в Харьков отправил? Нет. Жена направила? Нет. Гости, они говорят, да ты что, ты вообще нормальный? Нет, нет, ты не выпьешь? Я говорю, да я не пью давно. А зачем тогда ты поехал? На ночь глядя, куда? Он тебя ждет? Я говорю, нет, не ждет. У тебя вообще есть шанс попасть на его, на разговор туда? Я говорю, нету шансов. Так что ты едешь? Я говорю, не знаю. Вот так вот. Когда Господь говорит, мы не знаем последствия. Вот это уже не магия. Магии мы знаем последствия, а когда Господь говорит приказ, он генерал, а я солдат. Ну, я просто ему верю. Итак, про духовного учителя пока ничего. Дальше. Это знание не может дать нам никто, кроме Верховного Господа, или, вот тут начинается, или его представителя. Не написано, это знание нам должен дать духовный учитель, а потом про Господа расскажет. Тут написано, никто не может, кроме Господа или его представителя. Или. Читание Чаритамриты, Господь Читание, давая наставление Рупе Госвами, говорит, что живые существа в течение многих жизней скитаются по этому миру, испытывая страдания, сопутствующие материальному существованию. Однако тот, кто искренне желает освободиться от материального рабства, получает необходимое для этого знания от духовного учителя и Кришны. Это означает, что когда живое существо серьезно задумывается над проблемами жизни, Кришна, пребывающий в сердце каждого в образе сверхдуши, приводит его к истинному духовному учителю, который является представителем Господа, и побуждает побуждает. Изнутри должно быть побуждение. Побуждает. Я должен этого захотеть. Причем так захотеть, что меня не могут отговорить никто. Может быть, отговаривают. Меня отговаривали, я не знаю, сколько человек. Вот это он, не рад же с вами. Да не, он учеников не принимает. У него уже там их 10 тысяч. Никто не... У него просто ты... Ты напрасно простоишь в очереди, он не примет. Но изнутри, говорит, не знаю, ну только вот он. Да вон, смотри, вот под боком, вот каждый год приезжает в Запорожье, зачем тебе он? Тот же не приедет никогда в Запорожье. Реально не приедет. И не приезжал. За ним гоняться. За ним там очень бесполезно, бесполезно. Это вообще самый-самый высокий гуру, который в этой традиции там выше. Вот он считается, котируется. А я говорю, да мне все равно, как он котируется. Я вот его вижу, других просто не вижу. Вот. Потом сказали, он бросил принимать учеников. Все. Вот, вот еще там их 15, выбирай. Нет, не могу. Не могу. Потом пришли и сказали, прямо сейчас, через 2 часа тебя инициируем вот на тот. Я говорю, не могу. А там бесполезно. Я говорю, не, не могу. Вот такая. Это как любовь. Если есть выбор у тебя, это не приказ Господа. Это я еще выбираю. Когда приказ Господа, он так чувствуется. Я не думаю, какого, кого мне в жены взять, вот эту девушку или эту же. Я должен, если это значит, я просто не знаю, зачем мне тогда жениться. Это значит не любовь. Любовь, она знает, она не выбирает и не рассуждает. Она просто знает, вот это правильно. Любовь. Любовь. Чем она хороша, любовь? Голова не болит от выбора. Она все знает. Когда у меня раз, так как озарение, вот это и все, да вот это, и не знаю почему, но вот это вот. И потом в будущем только выясняется почему. Если я сам выберу, в будущем выяснится, что я ошибся. Логикой не выбирается. Духовный учитель логикой не выбирается, он выбирается по любви. Если я его не люблю, духовного учителя, у меня нет духовного учителя. Если не люблю жену, у меня нет жены. Понимаете? У меня есть домохозяйка, которая не выполняет функции жены. А функция жены – поддерживать мужа. Потому что если муж где-то оступился, на него напали там где-то, если даже прав, он не прав. Жена, если она жена, она просто нахмурит брови, и там все враги просто разлетаются. Вот эта жена. Это мистика. Любовь – это мистика. И муж, он может все прихоти жены удовлетворить, если он муж. А если он ее не любит, он сожитель, он не может ничего сделать, удовлетворить. Будет грызня постоянно. Поэтому слушать сердце – это не так себе. Это избавить себя от будущих проблем. И так и духовный учитель по любви. Сердце говорит, вот, вот, вот он. И все говорят, да, он. Нет, он. Тогда будет толк. А так будут проблемы. Итак. Как раз слово такое, проблемы тут. Угу. Давай наставление Рупы. Читание Чаритамриты. Господь Читание. Давай наставление Рупы Госвами. Ага, сейчас. Угу. Кришна, пребывающий в сердце каждого образа сверх души, приводит его к истинному духовному учителю, который является представителем Господа и побуждает принять покровительство такого духовного учителя. Направляемый изнутри и руководимый извне духовным учителем, человек встает на путь сознания Кришны, идя по которому он освобождается из материального плена. Таким образом, без благословения Верховной Личности Бога живое существо не может вернуться в свое изначальное положение. До тех пор, пока оно не обретет высшее знание, ему придется продолжать мучиться в материальном мире, ведя нескончаемую борьбу за существование. Поэтому духовный учитель считается олицетворением милости Верховной Личности Бога. По любви. Я не могу механически создать любовь. Она у меня уже есть. И если я буду просто слушаться... Если я буду слушаться Господа внутри себя и делать свои дела, я избегу многих страданий. Но если я буду выполнять Его указания, которые не связаны с моим телом, с моим домом, с моей семьей, я обретаю любовь со всеми вытекающими. и начинают двигаться к Богу. И все это заметят. И все окружающие заметят. Сначала будут не понимать, потому что мои материальные запросы понятны всем. Мы с ними рождаемся. А духовные запросы, это не мои запросы. Это Господь что-то мной хочет сделать. Мной. Я иду, я живу вместо Бога, называется. А Господь никому не понятен. И мне в том числе. И поэтому там будет немножко это... Будет немножко... Я знаю одного человека в Запорожье, не буду говорить, потому что некоторые из вас его знают. Он не сильно практикующий, я могу сказать, даже вообще, может, не практикующий. Но он однажды мне заявил такое. Он интересовался многими практиками, и я почему вспомнил, в связи с этой, что вот это вот общество в Америке есть, они там Харе Кришна, да, и больше ничего вообще. У них просто колоссальный результат. Они нравственнее становятся, они вот это, и при этом никакой философии. Они только вот это покричали на стадионе 2 часа, вообще. И все. Да не общаются даже друг с другом. Они его позвали. Они его позвали. Они ничего не знают о Боге внутри. То есть эта мантра вот работает. Я знаю одного человека, который, если кто догадается, что это он, не говорите, который то же самое, Харе Кришна, Харе Кришна, и больше вообще ничего. Лекцию он просто игнорировал, говорил, там лоботомию вот это делают, внушают, я сам знаю, что делать. Вот. И через 2 месяца он сказал, более могущественной практики я в жизни не практиковал. Я и то делал, и то делал. Во мне такие изменения, просто химические, физические, умственные, вот так вот. А? Нет, никаких инсталляций. Нет. Во-первых, это не он, вы не угадали. И я не буду говорить, кто это. Да. Он говорит, я пробовал это. Я к чему говорю? Я к тому говорю, вот к этой бы, к молитве, да еще безвредную бы сиддханту. Безвредную, которая бы нас не портила, которая не... Я когда понял, что бесполезно, да, я остался в этом только потому, что думаю, люди приходят, ну, такие вот, вот чистые, невинные, и ну, надо же их как-то защитить. И просто я уже знал, как их защитить. Вот. И когда начал это говорить, мне сказали, о, дорогой, ты что-то там вообще это вообще не с этого огорода что-то такое. И просто люди приходили ко мне домой и там лекции читал. И все. И когда у них пошли какие-то успехи, которые стали перекрывать успехи тех людей, которые просто там в храме там что-то, да, мне сказали, о, ты опасный человек. Ты их не тому вообще учишь. Вот пока ничего не было, никто ничего не говорил. Вот. То есть нас почему-то нам говорят как? То есть это и такой стереотип, такой, знаете, глобальный стереотип. Я должен прийти в какую-то религию, если я решил идти к Богу. И я должен себя просто там убить. Вот убить все свое, вот по струнке ходить, все чувства загасить, все желания вот это нет, и должен вот как зомби ходить. Для чего? Для своего спасения. Ну вот. Так прямо не говорится, но к этому ведется. Надо вот это, ты смотришь, да, и это грех, и это грех, и это грех. А грех ведь никуда не девается. Ты вот себя вот так вот, и потом в тихом уме эти черти водятся. И ты потом вот так вот такой ходишь, такой кривенький. Ну, кто-то себя загасил. Обычно это нравится, знаете, которые уже вымучены и замучены и пришли. И когда им это рассказывают, они говорят, а мы уже такие есть. Их уже жизнь убила, и то есть я почти святой. Но разве святой, он бессильный? Святой должен обладать силой. И при этом говорится, а вот который вот вам это рассказывает, когда к нему обращаешься, вот у человека, например, что-то, ой, молиться надо, брат мой, сестра там и так далее. Господь поможет, они вам не помогут. Почему? Они сами себе не могут помочь. То есть вот такое, на самообслуживание. Разве это религия? Когда я прихожу, например, ну, к врачу, ну, к зубному, да? И вы представьте, вы пришли, вам дают там эти плоскогубцы, и говорю, вот на самообслуживание, да? В кассу заплатите, и вот, вот дергайте себе, да? А за это врачу что-то надо еще доплатить. Вот, вот такая религия. Но она должна иметь силу помогать. Если я обращаюсь, что я вот заблудился по жизни, они мне должны рассказать. И я должен уйти здоровым. Не зависеть от этой поликлиники. Оставь все религии и просто предайся мне. Я пришел в религию, меня научили Бога любить, показали, где Он, и я иду дальше с Богом. Если я нужен этой религии, я могу помочь там и так далее. Но религиозный человек, это просто там это амбулатория, где мне рассказали, ты не туда смотришь, вот туда смотри, все. Да? Вот суть религии. Это не значит, теперь я там пожизненно в этих стенах и все. Нет. Мне надо вылечиться. От чего? От рабства. Просто от рабства вылечиться. Снять порчу. На нас всех порча. Порча вот этого униженного человека. На самом деле люди очень могущественные существа. На примере от гипноза, да, если человек загипнотизирован, он такой способен. Вот. Но по воле вообще непонятно кого. Сам человек может в состоянии аффекта, адреналин выделится, он там такое творит. Но знаете, почему мы не могущественные в быту? Потому что мы не знаем направления. Любое направление, что не Бог указал, чревато. Если мы даже нас Бог там корректирует. Если нас вот этот вот термоядерный реактор завести, и мы начнем семимильными шагами исполнять свои желания, ну, авария сразу будет. И потом Господь говорит, а ну, теперь по-моему. И так, дрын-дын-дын, и заводит этот реактор, и человек идет просто как чудо. А в каждом человеке это же есть. Это чудо есть. Но оно блокируется, пока ты идешь не тем путем. Потому что не тем путем, по кочкам, ты просто погибаешь сразу. А то, когда Господь тебе говорит, он говорит, о, теперь можно на всю катушку. На всю катушку. Вот где-то, я не знаю, слышал, одни говорят, 5% мозга участвует в деятельности, одни говорят, 3%, остальные вот, 97%. Для чего? То есть мы все живем на 3%. Да. А черная магия, она вскрывает большую часть, но тогда потом человек пропал. Тогда человек потом пропал. Потом ему счет предъявляют, потому что он там такое пропашет, и ему такие векселя приходят. По жизни и все. Но правда есть выход. Приходит представитель не Бога и говорит, ты душу продаешь и все, что хочешь, делаешь. Вот в сказках, да, душу продаешь и все, что делаешь. Если у человека не было вот этой параматмы души, то есть это, которая тормозит человека, тормозит. Вот человек что-то делает, она говорит, ой, и не дает делать вот это такое сомнение, да, сомнение. Тут тормоза сняты, нужное направление не знаешь, хочешь, что хочешь, делаешь. Вот. Но потом ты уже принадлежишь вот этому человеку, не человеку, а вот Люцифер называют там и так далее, и так далее. В общем, это уже, то есть там уже рабство конкретное. Поэтому здесь источник свободы. Им пренебрегать не надо. Он источник силы, источник свободы, источник знаний, вообще источник всего. Все остальное обман. Время поджимает, а мы даже... Итак. Ну, много пунктов есть, я не знаю. Если есть вопросы, потому что нам в 9 надо точно уйти отсюда. У нас есть 15 минут. Если нет вопросов, мне тут есть что рассказать. Но если есть вопросы, лучше вопросы. Самое главное, мы изначально свободны, только слушайте себя. И как бы нас ни пугали, если нам это не нравится, не соглашайся. Потому что нам подсказывает это, сам Господь только подсказывает. Он оберегает нашу свободу. Эта свобода ему нужна. Он, ему не интересно с рабами, он рабов не держит. Да? Вот. Рабы только вот в этом мире. Если это не потерять, есть возможность прогрессировать. Но если это потерять, тогда потерять все. Вот это самая главная порча. Да.
Вот в магазинах везде продаются книги магии. Может быть, какого автора? Ну, я знаю, что эти книги читать нельзя, потому что многие читают, как вот ваш товарищ, и творят такое для себя и для других. Что страшно представить. Как вот эти книги, к этим книгам относятся?
Если у человека... Человек, на нем наведена порча, то есть он не слушает свое сердце. Ему священные писания читать нельзя. Раньше в Индии, если шудру заставали за чтением священного писания, это смертная казнь. Он не квалифицирован. Раньше в храмах, ну, в христианских апокалипсис нельзя было читать. Раньше, кроме священника, нельзя было читать. И в этом есть смысл какой-то. Ну, если бы это было все правильно, тогда был бы смысл. Сейчас просто как оно как попало. Сказку «Колобок» нельзя читать без сердца. Ничего нельзя. А сердце может читать все. Называется тогда ты Парамахамса. Парамахамса это человек, который отделяет то, что надо, то, что не надо. На него нельзя воздействовать. Он в груди испражнений там тебе золото найдет. Испражнения его, ну, не коснутся.
Ну вот берет человек эту книгу магии, делает гадость другому, потому что это все разрешено, там все показано, как это делать, как наводить порчу, как что.
Все можно использовать, абсолютно все можно использовать во славу Божью, кроме зависти. Гнев можно использовать, магию можно использовать. Вот я же читал, во славу Божью можно делать. Во славу Божью это знаете что? Человек мыкался, по всем больницам ходил, ничего не помогло. А я ему сделал это все. А потом сказал, тебе Бог вылечил. И все, ему не надо больше доказательств никаких. И цель была не выздоровление, не избавление от мучения человека, а приближение его к Господу. Вот это цель любого действия вообще.
Вот это же белая, наверное, магия, развлечение.
Я изучал женскую, мужскую, белую, черную и красную магию. Есть еще латиноамериканская магия. Латиноамериканская, это вот Кастанеда, он, это, ну, Кастанеда, это на самом деле он там, он все, что он написал, он придумал, но это сборник латиноамериканской магии. Вот. И любую магию можно использовать для Бога или против Бога. Любую магию можно и так.
Например, если эти книги просто лежат, они вот, несут негативную энергетику. Вот лежат в доме, вот когда красно, только не касается. И такое вещь больше не
сходит. Энергетика, она нейтральная. Какое положение у нас в голове переключен тумблер, оно либо будет все негативное, либо все будет позитивное. Вот. И если тумблер у нас не так поставлен, наша жизнь представляет это такой бег с препятствиями, с учетом, чтобы было наименьшее зло. Все, что мы не делаем зло, чтобы наименьшее зло, поменьше было больно. Вот. А если надо, и тут говорится, просто переключить тумблер. Что значит переключить тумблер? Нет, не надо менять отношения. У нас правильные отношения. Отношения – это наш рефлекс. В рефлексах ничего плохого нет, в инстинктах ничего плохого нет. Надо изменить что нас стимулирует так или так делать. Если нас стимулирует вот это изнутри, это не я, это вот совесть, это Господь, вот. И то, что не делаю по приказу Господу, все хорошо. Хотя внешне это человек, который, если мы проанализируем великих всяких святых, они делают непонятные вещи. Можно убить кого-то, они убивают кого-то, они могут предать, они могут обмануть. Обычный человек, если он не по приказу Господа это сделает, он должен быть подвержен суду и будет подвержен суду. А тот не будет подвержен суду. Почему? Потому что тот какой-то план выполнял, не свой. Он даже обманывает из-за Господа, могут обманывать из-за Господа. И правду знает только он. И он даже не знает, почему так делает. План Господа, он дальше рассчитан и на многих людей. И мы не знаем, и поэтому нам кажется, что идут какие-то нарушения. Относительно меня, я знаю, как работает закон. Особой интуиции не надо. Относительно Господа, там законов нету. Потому что цель Господа единственная, вывести нас отсюда. А выводятся люди отсюда не по закону. По закону отсюда мы не... Закон не предполагает такой возможности вообще выйти. Не оправдается законом ни одна плоть, написана. Вот. Итак, чтобы все было хорошо, все дела плоти очень дорого нам обходятся. Дела духа бесплатные. И поэтому, чтобы нас концентрировать на плоти, сделай это, сделай это, сделай это, сделай. И мы обрастаем кучей инструментов, чтобы другим там объяснять. Но центра нету. Центра нету. Это все не обеспечено. Ну вот. Даром потраченное время. Первое, что надо сделать, чтобы мы просто... Машина новая, лакированная, но это музей. Вот я был в этой замечательной, как это, Исаакиевский собор, но это музей. На этот собор потрачено средств, как на русско-турецкую войну. Представляете? Просто вот одно здание стоит. И там столько вот этого всего. Но оно не работает ничего. Почему? Потому что там ходят ротозеи за какую-то там... Да, и все. Смотрят как на изящное там какое-то искусство. Да, там есть на что посмотреть. Впечатляет. Но Бога-то там нету. И некоторые похожи, вот такой собор, вот, да, собор, когда-то тут жил Бог. И вот такие ходят, ходячие соборы, очень дорого, но без толку. Это все же надо как-то поддерживать, какой-то ресурс, весь ресурс уходит на это непонятно. Вот. Эти люди опасны. Я наблюдал, лично наблюдал разговор Сахасранама. Тот, кто знает Сахасранама, он тут когда-то выступал. Он на английском спрашивал Тхьянешвара Прабу. Это американец, приехал не в Запорожье, на Украину и живет. И они по-английски разговаривали. И он на меня, этот Тхьянешвара, ему там шаровары казацкие подарили еще, там, типа свой уже, да. Вот, он считается садху, он реально садху. Я спросил, а не секрет, а о чем вы разговаривали? Чего вы так уединялись? Он говорит, я спрашивал, есть ли демоны в религии? Он говорит, полно, полно. И говорит, и как, что с ними? Он говорит, даже президент храма может быть демон. Я вам сейчас почитаю, кто такие демоны в религии. Знаете, как их отличить? Да, он правильный очень. Найду ли я? А ну догадайтесь сами. Нет. А я попробую пока поискать. Догадайтесь сами, как определить демона?
Все по закону. Используй.
Да, человек, который предан беспрекословно закону, он лишается возможности слышать Господа. который приоритет дает закону. Но кто демон?
Он как бы сам навязывается. Не ты к нему подходишь, а он как наставник.
Он просто собой закрывает Бога.
Правильно. Он принижает значение Господа в сердце. Принижает. Тут такой текст есть. Я боюсь, что его быстро не найду. О! Бхагавад-гита. Определение демонов в религии. Глава 16. Текст 18. Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордыней, вожделением, гневом, демоны ненавидят Бога, который находится в их сердцах и в сердцах всех остальных живых существ и поносят истинную религию. Так смачно, да? А сами они могут давать религию, но ненавидят Бога. В чем ненависть заключается? Они не говорят, ох, мы так ненавидим Бога в сердце, ох, так нет. Нет, они так не говорят. Они говорят, ну это так. Это надо, чтобы до него добраться. Они, ну, те, которые возносят хвалу Богу в сердце, они говорят, быстро прогрессируют, и они там на порядок вперед всех вот этих вот умников, которые все шастры изучили. А те, которые принижают, а принижают почему? Почему мы принижаем какого-то человека? Мы его не любим. Если мы любим человека, мы даже говорим о нем больше, чем он заслуживает. Мы видим в нем, и человек расцветает и поднимается, называется благословение. А если мы говорим о нем плохо, и даже в глаза с чувством любящего, там, я знаю, брата, там, я не знаю, да, то мы его сажаем, это проклятие. Это проклятие, это порча наводится. Человек идет, вот по проспекту идет человек с бутылкой пива, там курит, все такое, все смотрят нормально. Но вот проходит человек в религиозной одежде, и каждый третий, четвертый начинает тыкать пальцем, что это такое, что-то не так. Люди ненавидят Бога. Какая разница, как он одет? Да. Да я как Петрушка наряжусь там вот так вот, все только улыбнутся мне. А если ты религиозный, вот я смотрю, мусульмане ходят, они вот так вот в черных платочках, они, о, пошли там монашки там. Я просто слышал это. Да. Откуда вот это? Это подсознательная ненависть. Ненависть ко всему религиозному и все, что Бога касается. И подобно этому, человек вроде в религии, но когда ему говоришь «Бог в сердце», он начинает плеваться, говорит, да какой Бог в сердце, тут вот, знаешь, сколько делов до этого Бога в сердце, а потом уж Бог в сердце. И тут написано, это демон. Это демон. Вот, еще раз зачитаю. Демоны ненавидят Бога, который находится в их сердцах и в сердцах всех остальных живых существ, и поносят истинную религию. Вот и все. Все очень просто. Да, нам надо, я даже... Ну, вопрос, если нет, то потому что уже время. Ну, да. Все, ну, заканчиваем.